Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа в прямом эфире мы вновь возвращаемся к резонансному убийству Бориса Немцова. Не один раз, конечно же, мы будем рассуждать о том, почему это могло произойти, к чему... Собственно, все эти рассуждения, спросите вы, ведь следствие идет, да, это действительно так, но интерес к тому, почему это произошло и что могло на самом деле послужить причиной, спусковым крючком для этих роковых выстрелов, вот об этом, я думаю, рассуждают многие из нас, и не только между собой, но и выносят эти рассуждения в информационное пространство, в пространство виртуального общения. Почему заговорили об этом? Я думаю, что здесь у нас и буквально через секунду будет сформулирован вопрос, который мы зададим нашим радиослушателям, ну и, конечно, мы на эту тему порассуждаем сейчас с нашим экспертом и гостем. А в студии заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Елена Дуда. Лена, я приветствую тебя. Здравствуй.
Привет, привет.
Да, и вот как ты считаешь, чем убийство Немцова отличается от тех громких и резонансных убийств, которые были порой в прошлом веке? Мы понимаем, что речь идет о веке 20-м, но и, может быть, действительно сейчас не лишний именно об этом поговорить. Ведь было убийство Листьева, Политковской, было убийство Старовойтовой. Чем убийство Немцова отличается?
Ну, последнее убийство громкое такое, это был все-таки не 20 век, а уже 21-й, это был 2006 год, когда был убит зампред Центробанка Андрей Козлов. Но, по сути, это эпоха все-таки дофейсбучная, довидеокамерная, скажем так. Прошло уже практически 9 лет, и получается так, что убийство Немцова – это первое такое преступление, которое было совершено в эпоху, когда каждый может публиковать все, что он захочет. То есть раньше были журналисты отдельно, аудитория отдельно, а сейчас мы все вместе. И первое, что делаем мы, это мы точно так же садимся в Facebook, в Twitter, открываем и смотрим, кто что туда выставил. И я понимаю, конечно, иронию, когда приходят профессиональные эксперты, вот они были в студии радио «Комсомольская правда» и говорили, так иронизировали, что вот сидят люди там в Фейсбуке, делать им нечего, они перемалывают какие-то версии одни и те же. Я с ними согласна в чем-то, но в чем-то не согласна, потому что очень важно, что сейчас огромное количество людей действительно превратилось в такой общий коллективный разум. И они не просто из-за того, что им нечего делать, они перемалывают эти версии, они вместе хотят разобраться. Я думаю, что те же самые эксперты потихоньку так сидят и смотрят, что же люди наанализировали себе. Ведь посмотрите, что происходит в первый день после убийства. Люди идут на место, они фотографируют это место, они заходят под мост, на мост, они примечают какие-то детали. Потом, через несколько часов, появляется видео, практически видео всего преступления, пусть плохое, пусть размытое, но оно есть. Это вот представить себе было невозможно 10 лет назад, 15 лет назад. То есть получается, что мы как бы всем миром это преступление расследуем, а это значит, что, может быть, мы приблизим разгадку.
А вот здесь я хочу к нашей аудитории обратиться вот с каким вопросом. Как вы считаете, способны ли диванные аналитики помочь реальному следствию? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И если вы не успеваете или не можете дозвониться, вы можете отправлять ответ на этот вопрос на короткий смс-номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Итак, как вы считаете, способны ли диванные аналитики помочь реальному следствию? Лен, но ведь тут главное следующее. Не навреди. Это как во врачебной практике. Если каждый пациент начнет ставить себе диагноз, к хорошему это не приведет. Вот такая диванная аналитика следствию, по твоему мнению, не мешает?
Ну, если бы она мешала, я думаю, что уже сообщили бы об этом, мы бы узнали. А чем она может помешать? Ведь появляется официальная информация, которую выдает Следственный комитет, и уже на основе этой информации начинается ее развитие вот теми самыми диванными экспертами. То есть у них ничего больше и нет. То есть мы все в этой ловушке сейчас. Угу. Мы анализируем официальную информацию. Если появляется видео, это тоже всего лишь домыслы. Как можно навредить, я, честно говоря, не очень себе представляю. А вдруг каким-то образом мы раскроем все вместе какую-то тайну. Ну, какую тайну можно, например, раскрыть, если посмотреть видео, которое появляется каждый день? Значит, вот вчера появилось видео, видеокамеры около дома Немцова, вот где они обитали с Анной Дурицкой. Это дом на Малой Ордынке. Значит, она заходит, она забирает вещи, она уходит. Ну, тут же я смотрю, что начинается размышление. Интересно, она была на мосту в белом пальто?
В белом.
В белом пальто. А она выходит в черном пальто. Да, то есть, значит, у нее там были какие-то вещи в этой квартире. Она действительно там с ним давно жила. То есть, если она какая-то такая наводчица, которую подослали, да, то вряд ли бы она 3 года, значит, что-то наводила, правда?
Вот. Ну, и эту версию, то, что она там жила, и это действительно было не просто вот какое-то случайное увлечение, доказывает и то, что после того, как она покидала уже эту квартиру в сопровождении, как мы понимаем, охраны, она вынесла несколько сумок, что говорит о том, что все-таки какие-то вещи там у нее были. У нас есть телефонный звонок. Лен, давай мы послушаем Владимира, который нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день. Я часто смотрю по телевизору «Битву экстрасенсов», который угадывает невероятные случаи, расшифровывает. По пучку волос, по книге, по фотографии. Все, просто открытие совершают. Где они все?
Угу, понятно.
Почему они не их помощь?
Спасибо, их... Владимир. Но здесь, я думаю, конечно, по экстрасенсам в данной ситуации, наверное, вопрос несколько неуместен. Нужно у следствия спрашивать. Они собираются прислушиваться к мнению тех, кто, что называется, и читает между строк, и видит на расстоянии по одной фотографии, может понять, кто убийца. Ну и что здесь, конечно, обман, что шоу, а что реальность, я думаю, не нам сейчас разбираться, поэтому следующий телефонный звонок. Андрей, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день. Вы знаете, я думаю, что все эти диванные эксперты, может быть, кто-то что-то в своей отрасли видит достаточно глубоко, но они не способны заместить тот аппарат, который сейчас занимается расследованием этого преступления, потому что мы даже не можем предположить, какие средства для этого используют.
Угу, понятно. Андрей, спасибо огромное. Лен, пожалуйста, вот ответьте Владимиру и Андрею. У нас 20 секунд остается до перерыва.
Я думаю, что аппарат там действительно огромный. Сейчас это дело чести раскрыть это убийство. Но я повторяю, я думаю, что тот же самый аппарат пользуется теми изысканиями, которые идут в сети.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Елена Дуда и я, Елена Афонина. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и также смс ваши вы можете отправлять на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Ну а ответить вы можете вот на какой вопрос, который мы сейчас и обсуждаем. Как вы считаете, способны ли диванные аналитики помочь реальному следствию? И, Лен, у нас уже есть телефонные звонки, разумеется, потому что эта тема действительно волнует наших радиослушателей по одной простой причине. Вот то, с чего мы начали, что мы сейчас живем в другое время. Это не то время, когда совершались резонансные убийства 20 века, где вся информация была секретна и попадала в СМИ буквально по капельке. А сейчас мы можем сами анализировать, представить себя такими Шерлок Холмсами, и коллективный разум в данной ситуации может как раз следствию помочь или, наоборот, навредить. Вот давай послушаем, что думает Михаил. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот именно по поводу диванных, так сказать, аналитиков, яркий пример. Я из Новосибирска звоню, я как бы человек вообще с активной гражданской позиции, недавно обратилась к ГИБДД за помощью. ДТП резонансное с человеком. В общем, я создал на сайте тему, и люди, в принципе, которые как бы не являются ни работниками ГИБДД, ни просто граждане, да, откликнулись, нашлась видеозапись, где-то краешком зацепила краем машины, то есть та, которая совершила ДТП. А оказывается, в ориентировке изначально, которая была, это был неправильно указанный автомобиль. Uh-huh. И, в общем, с помощью людей, просто людей, да, без специального образования какого-то следственного, там, МВДшного, просто было четко выявлено автомобиль, марка автомобиля, особенности, то есть увеличили кадр этот, в разных там ракурсах рассмотрели, прилокладывали разные автомобили, возможно, ну, какие могли подходить. В итоге выявили марку автомобиля, затем нашли о продаже старое где-то объявление, да, такого автомобиля с именно с такими особенными приметами, да, особыми приметами. И тут же буквально после этого я звоню дежурному в ГИБДД, рассказываю об этом всем, через час задерживают преступника.
Михаил, а как вы считаете, вот в деле об убийстве Бориса Немцова такая диванная аналитика сработает?
Вы знаете, я думаю, что если бы вся информация, которая имела следствие, была доступна, может быть, было бы больше и толку, так скажем. Но, опять же, в интересах следствия, я так понимаю, не вся информация, ну, выкладывается в общий доступ. Поэтому, как бы, ну, видимо, люди пользуются тем, что вот есть.
Понятно. Спасибо огромное, Михаил. Лен, хочешь прокомментировать звонок или у меня к тебе вопрос?
Нет, у меня очень приятный, кстати, звонок. Мне очень понравилось. Действительно, реально люди помогли следствию. Но что касается того, чтобы, не дай бог, было бы выложено все эти детали следствия. Знаете, такую ответственность никто на себя не возьмет. Потом грех на душу брать. Поэтому вот что они нам дают, пусть они нам дают. Остальное мы сами.
У нас есть еще телефонные звонки. Я прошу нашу аудиторию чуть-чуть подождать, потому что мне очень хочется, Лен, тебя вот о чем спросить. Но ведь, что называется, сразу практически по горячим следам, ты тоже отправилась на то место, которое стало вот отправной точкой на этом роковом пути Бориса Немцова и его спутницы Анны Дурицкой. Это то самое кафе «Боско».
Да, то самое кафе «Боско». Ну, конечно, я не могла поступить иначе. Я не знаю, как, чем я поступала, как журналист здесь или больше, или как фейсбучный житель, но знаю, что меня, конечно, туда гнало просто элементарное любопытство. Еще тогда не сказали, в каком кафе он был, просто ориентировочно было где-то в ГУМе. Но поскольку я там очень люблю гулять, как, я думаю, многие все, вот, я сразу начала думать, а где он там в ГУМе вообще мог ужинать. Не представляю себе Немцова, ужинающего где-нибудь в столовой номер 57, или как она там еще называется. Да? Вот. А потом вспомнила, что есть кафе «Боско», что это кафе «Боско» работает не как ГУМ до 22.00, а гораздо, вообще, как оказалось, до последнего клиента работают. И я просто шла наобум. И тогда еще я просто не могла спрашивать. Вот прям, знаете, я журналист «Комсомольской правды», расскажите мне, пожалуйста, был ли у вас тут Немцов? Потому что я так подозреваю, что именно в то утро уже там сидели следователи, кого-то спрашивали официантов. Поэтому я, конечно, завела разговор так издалека. Вот, и выяснилось все, что да, Немцов там был. Более того, он бывал там очень часто, потому что у него там очень хорошее место, да, по прямой он, значит, ужинает в Боско, потом идет по прекрасному мосту, там такой державный вид на Кремль, вообще приятно там гулять, проходит мимо Балчуга, и там, бац, так, и чуть-чуть он свернул, и уже на своей Малый Ордын. Я, кстати, очень смеялась, когда кто-то написал, что ну почему же не проще ли было где-нибудь его поймать в подворотне? Значит, это могли сказать только те люди, которые там никогда не ходили. Дело в том, что там по пути нет ни одной подворотни. Там прекрасная пешеходная зона, а потом он приходит на станцию метро Третьяковская, и дом находится просто вот рядом. Вот 5 метров, и уже начинается дом. Никаких подворотен нет. Вопрос-то был еще другой. Он почему там пошел пешком, там такой был дождь, какая-то слякоть, что-то было какое-то очень нехорошее. Более того, я знала о том, что Немцов очень часто ездил на метро. Что, казалось бы, проще? Выйти из ГУМа, сесть на станцию метро «Театральная», и ровно через 3 минуты ты будешь на станции метро «Новокузнецкая». У Немцова был вообще годовой абонемент на метро. Сложно себе представить, да, такой человек, но, тем не менее, он, им вообще было не западло на метро ездить. Он не так, чтобы там нос воротил. Годовой абонемент на метро. Это означает, что он достаточно часто отпускал водителя и вот так вот перемещался. Этим, кстати говоря, он мне тоже очень нравится, Немцов. Вот так вот ездил на метро. Вот. И официанты, они, я так понимаю, что они очень тепло к нему относились. Он ведь был человеком таким солнечным, таким каким-то ярким. Вот у меня в памяти осталось вот Немцов какая-то такая яркая вспышка, такая бешеная энергетика. Вот никаких негативных чувств вот лично у меня к нему нет. Я знаю, что есть у людей, те, кто, значит, обижены в 90-е годы, вспоминают там МММ и прочее, значит, что допустили МММ, что потеряли деньги, что и так далее, и так далее. Но вот лично меня это не коснулось никак. Для меня 90-е это просто был какой-то всплеск безумный, вот такой вот каких-то возможностей, но в радости. Поэтому, ну вот лично я не могу к нему относиться плохо. Вот, и я там сидела, мы его вспоминали. Вот, потом выяснилось, что он заказывал столик заранее. Да, то есть там не сядешь в пятницу вечером. Угу. Вот. А если, не дай бог, его слушали? А что тут, не дай бог, его слушали? Прослушек висит много разных. Я думаю, что подключиться мог кто угодно, не только там, значит, те, кто постоянно его слушал, ну, все что угодно. Вот. Поэтому, конечно, знали, что он туда пойдет. Конечно, предположили, что вечером с девушкой в пятницу он выпьет вина, вот, и пойдет по этому мосту. Вот только один вопрос. Почему они не поехали на метро? Поехали бы они на метро, они бы, может быть, бы остались... Они бы, почему один на Немцов? Может быть, он и остался бы жив. А он тащит девушку на мост, а девушка в этом ярко-белом пальто. Мне это белое пальто не дает вообще покоя. Вот, потому что, ну, вообще грязно, да, ну что, могли бы на метро поехать. Вот это остается загадкой, я думаю, что мы еще покрутим, а может быть, нам, кстати говоря, и наши радиослушатели подскажут какие-то версии по поводу, вообще версии, свои соображения по поводу этого.
Да, вот я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям еще вот с каким вопросом. Видите, вот Лена сейчас сказала, что ее смущает это белое пальто, уж очень хорошая такая мишень, что называется, мы помним, даже вот на этом видеорегистраторе, на том видео, которое появилось с камер, вот это белое пятно, которое мечется по набережной, оно действительно очень четко и хорошо видно. Может быть, есть в этом какой-то опознавательный знак, а может быть, это еще одно предположение. Пожалуйста, вот что вам в этом убийстве кажется также странным, на что вы, вот лично вы обратили внимание, потому что все-таки сведения, данные попадают из соответственных источников в и Facebook, ну и, разумеется, конечно же, в издание. Итак, следующий телефонный звонок. Виктор, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, на последний вопрос ваш отвечать, да? Давайте попробуем.
Давайте по порядку. Вот сначала с диванной аналитики, да, потому что мы начали на эту тему рассуждать. Вот способны ли диванные аналитики помочь следствию? Ну, а затем давайте себя в роли аналитиков диванных и попробуем. Попытаемся понять, что здесь странного. Пожалуйста, Виктор.
Ну, диванные аналитики, на мой взгляд, могут быть... Ну, передо мной звонил молодой человек, он все сказал, целиком с ним согласен. То есть... Возьмем ваших даже политических аналитиков, не буду фамилии называть, они так часто ошибаются, как Глоба в своих прогнозах. Так что тут это без вопросов. Угу. То есть диванные аналитики могут гораздо правильнее говорить, чем профессиональные, так скажем. Вот, это что одно. А что касается, если вы последний вопрос говорите насчет белого пятна, ну, знаете, Борису Ефимовичу, я думаю, мы должны сказать... Ну, как цинично это будет выглядеть. Спасибо, что он всяким старым, ну, типа меня там, людям, так сказать, дал урок, что нечего связываться с молодухами, скажем так. Чем это кончается? Вот наглядный пример. Так. И то, что насчет белого пятна и все прочее, понимаете, тут настолько явно девушка быстро укатила в Киев, даже не попрощавшись, так сказать. Угу. Ну, не хочу я вот это обсуждать, честно говоря, по радио.
Понятно, Виктор, спасибо. Лен, ну вот что можно ответить на быстрый отъезд девушки?
О, удивительно, конечно. Меня больше не это потрясло. Меня потрясло, что человек сделал вывод, что с девушками не нужно связывать. Ну, не надо так. Девушки разные бывают.
С молодухами, сказал Виктор.
Чего только в жизни не бывает.
Да, ну и по поводу того, что девушка очень быстро укатила на Украину, я думаю, что мы обязательно этой темы коснемся, потому что сегодня появилась информация о том, ну вот продолжая тему Анны Дурицкой, что свидетельница убийства Бориса Немцова, украинка Анна Дурицкая, заявила об угрозах ее жизни со стороны неизвестных на Украине. Вот более подробно мы коснемся этой темы обязательно, буквально через 4 минуты в продолжении нашего разговора. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. По-прежнему мы ждем ответа на вопрос, как вы считаете, способны ли диванные аналитики помочь реальному следствию? Через 4 минуты продолжим.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
студии заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Елена Дуда. Я Елена Афонина. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, способны ли диванные аналитики помочь реальному следствию. Елена, пока у нас был небольшой перерыв, уже пришло СМС-сообщение. И здесь тоже, вот что называется, диванные аналитики не дремлют. Третий свидетель, мужчина, идущий за киллером, на самом деле случайный прохожий?
Ой, ну этого никто не знает. Вот у меня есть ощущение, что там ничего случайного не было на этом мосту. Снегоуборщик, который появляется вовремя. Конечно, можно было бы предположить, что снегоуборщик, его расписание просто посмотрели. Ну, например, да, он же рассказывает, этот водитель, что у них существует строгий регламент. Настолько строгий, что он не мог даже остановиться надолго, выйти, помочь девушке. Он вот там позвонил по телефону и дальше поехал. То есть у них регламент. Раз регламент, это означает, что каждый вечер, 23:30, они поднимаются с этого моста и чешут. Значит, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы вычислить, что этот снегоуборщик идет. Да? Там была шикарная версия, что преступник, там есть такая лестница, и вот на эту лестницу он взобрался и якобы там подъехал. Не было никакой нужды ему на эту лестницу забираться и пугать водителя. Потому что достаточно было, там 10 километров в час идет этот пылесос, вернее, а не снегоуборщик, вакуумный пылесос, чтобы просто рядом идти в его тени. Ну и что, и человек идет вообще где хочет. Вот, и там на самом деле можно идти, там же такой бордюр есть между, значит, пешеходной зоной и, собственно, дорогой. Там, кстати, часто люди ходят, ничего необычного в этом не было. И вот он пошел и его таким образом, значит, прикрыло. По-моему, гениально все было сделано.
Но, Лен, должны признаться нашим радиослушателям, что даже здесь мы, вот пока был небольшой перерыв, вы слушали новости, мы продолжали обсуждение темы белого пальто Анны Дурицкой, и вот даже здесь мы пытались каким-то образом понять, было ли это случайно, или все-таки действительно девушка преднамеренно надела именно такое яркое белое пальто, которое в темной Москве, ну, неважно, что фонари на мосту, но тем не менее, выдает, что ее присутствие в этом месте.
Вот. Ну, я знаю эту версию, что якобы она специально надела это пальто, чтобы можно было отследить и так далее. Вдруг вот сейчас мы сидим, действительно обсуждаем, и я вдруг подумала, а что если ровно наоборот? Если бы, ну, теоретически они знали, что там везде камеры как-то будут снимать, логичнее было бы белое пальто не надевать, если она, как, значит, наводчица, что ее вообще вычислили, что это девушка была. Наоборот, надо было надеть темное пальто, спрятаться, и тогда бы мы с вами, дорогие друзья, ни черта бы не разглядели, и не было бы у нас сейчас такого интересного разговора. Там мелькали бы просто какие-то черные точки. Вы Немцова там видите, вы не видите там Немцова, там какие-то черные точки.
На что я Елене возразила сразу же, что наверняка рассматривались разные варианты, и в том числе, что стрельба будет вестись не с такого близкого расстояния, а издалека, и для того, чтобы не попасть в Анну Дурицкую, а белое пятно, как мы сказали, заметно, вот такой вариант, что называется, на всякий случай, могли вполне разработать, чтобы не попасть в наводчицу. Вот, пожалуйста, еще одна версия.
Лена, как увлекательно быть диванными экспертами.
Увлекательно, Лен, вот ты знаешь, увлекательно. Да. Захватывает. Поэтому я понимаю тех, кто проводит в социальных сетях не один час для того, чтобы общаться с теми, кто также увлечен этим процессом разгадывания вот этих головоломок. Но, естественно, что, конечно, еще раз скажем, мы ни в коем случае не пытаемся заменить собой следствие. Профессионалов никто не заменит. Но, может быть, хоть что-то из того, что сегодня было нами сказано, если нас, конечно, слушают те, кто занимается этим расследованием, нас, конечно, заслушают, может быть, какую-то подсказку мы дадим. А следующий телефонный звонок. Ярослав, здравствуйте.
Добрый день. Я считаю, что диванные эксперты могут помочь настоящему следствию. Во-первых, потому что они не независимы ни от кого. Это не политики, не следователи, даже не журналисты, а просто простые люди. И обсуждая это все время, они могут заставить всех участвующих в расследовании не прекратить расследование на каком-то этапе.
Угу. Спасибо,
это
Ярослав.
Очень точно, Ярослав. Это действительно, вы совершенно правы. Во-первых, уже прекратить нельзя. Дезу никакую уже не, значит, нам в уши не вольешь. Что люди сидят, они независимые, это очень важно. Они действительно вот что думают и пишут. В сериалах, которые мы смотрим, я думаю, одни и те же криминальные сериалы, там ведь часто появляется такой вот консультант, как бы со стороны, Он не профессионал, но он там владеет какими-то своими, значит, навыками, да, вот метод Фрейда, или мыслить как преступник, или там я уже забыла что, да, там все время появляется какой-то консультант, который консультирует. Вот сейчас у нас получается, что вся огромная аудитория и «Комсомольской правды», и, значит, социальных сетей, она работает как такой коллективный консультант. И к этому, конечно, мнению прислушиваться. Вот мнение радиослушателя было очень точно.
Лена, я хотела тебя спросить, а ты в итоге, вот когда была в этом кафе, призналась, что ты журналист?
Или я так... не призналась. Я хочу в субботу пойти и признаться. Я потом пошла второй раз еще в это кафе. Думаю, ну, наверное, признаюсь. Все-таки, ну, нехорошо. А, может быть, еще поговорим. Вот. Но как-то не случилось. Там поменялись официанты. Они же там первая смена, вторая смена. В общем, в итоге я посидела и честно вот в субботу. Пусть они меня ждут, я приду, я им скажу, что я, в общем... Я журналист. А может быть, диванный эксперт. Я уже не знаю, кто я.
Да, Лен, я почему об этом спросила? Потому что вот мне интересно твое мнение. А если бы ты сразу представилась журналистом, с тобой бы говорили откровенно? С тобой бы вообще стали разговаривать?
Вы знаете, мне кажется, что стали. Но, может быть, не сказали бы того, что сказали бы мне. Ведь на самом деле я ведь очень тяжело переживаю историю с убийством Немцова. Вот чисто эмоционально мне в тот день было невероятно тяжело. У меня были слезы на глазах. И это вовсе никакая не актерская игра была. Мне действительно очень жаль. И до сих пор вот уже неделя прошла, и вот у меня такое ощущение, что я это как личную трагедию воспринимаю. Хотя, спрашивается, я только с ним общалась как журналист, и то немного. Но вот какой-то образ он остался, этот образ для меня ценный. Я думаю, что официанты это просто почувствовали, когда со мной говорили. И так, и я видела, кстати, что и у них тоже какие-то очень искренние чувства. Наверное, он с ними хорошо общался. Он всегда был веселый, он шутил. Я думаю, чаевые он там хорошие оставлял. Это был их любимый гость.
Лена, а про других женщин разговор не заходил? Был ли он там один часто? Или все-таки Анна была его постоянная спутница? Ведь роман длился 3 года. Или какие-то другие женщины появлялись? Потому что нашим журналистам удалось узнать, что было несколько параллельных, что называется, романов. И вот давайте послушаем журналиста «Комсомольской правды» Александра Крылова. Пообщалась с одной из бывших возлюбленных Бориса Немцова. Ее зовут Замира Дугужева. И поздно вечером, 27 февраля, Замира узнала, что ее бывший возлюбленный, известный политик Борис Немцов, расстрелян на Москворецком мосту. Ну а еще то, что ее давняя соперница Анна Дурицкая, оказывается, продолжала встречаться с Немцовым до последнего, хотя Замира была уверена в обратном. И вот небольшой фрагмент общения с Замирой Дугужевой.
Последний разговор о чем был?
Не помню даже.
Он говорил, что какие-то подозрения у него были, ему кто-то звонил. Вы вот вы там упоминаете, что он испугался чего-то на Фейсбуке
я
увидел?
Я сейчас ничего больше не буду комментировать.
Когда прекратили отношения с ним?
Больше 8 месяцев назад.
По его инициативе или по вашей?
Ну, как-то само по себе произошло.
Само по себе.
Да.
Он, вы были в квартире в его на Ордынке?
Да.
Вот мы сейчас уже видим, что было сразу несколько романов. Это, может быть, в какой-то степени опровергает версию о том, что именно Дурицкая была единственной в его окружении женщиной, которая могла в какой-то степени стать наводчицей для тех, кто мог ее именно в этом качестве использовать. Были и другие дамы. Что рассказывали в кафе? Появлялся там Борис Немцов с другими женщинами?
Ну, мне придется сказать. Ну, появлялся он, да. Да, ну, понимаете, ну, кто-то скажет, что это его не красит, кто-то скажет, как наш радиослушатель, нечего связываться с молодыми, но он такой был, его хватало на всех. Вот все говорят, что когда он появлялся в какой-то женской компании, то есть почему-то каждая женщина считала, что это перспектива. Ну, вот такой был. Да, женщин было много, я думаю, что появится еще больше, мы узнаем. Значит, дело начнется уже разворачиваться в сторону. Значит, товарищ Сухов назвал меня своей главной женой. Вот. Ну, что делать? Ну, вот такая жизнь. Это его не портило, я считаю. А вот что действительно они будут рассказывать и будут ли вообще рассказывать, это вопрос.
Ну вот еще у нас диванные аналитики работают, СМС-сообщение пришло, а как Дурицкая с украинской симкой по Москве гуляла, как она звонила и что она так спешно вывезла из Москвы?
Ну, она с украинской симкой гуляла, во-первых, ничто не мешало Немцову купить ей эту симку, и когда он ее встретил в аэропорту, просто или дать, например, телефон с этой симкой, да? Вот, я думаю, что она приехала ненадолго. Может быть, ей звонить-то особо никому не нужно было. с таким трафиком. Не случайно, я у снегоуборщика попросила телефона, по-моему. Uh-huh. Если я не ошибаюсь, я могу путать, что он, по-моему, по телефону по своему звонил.
Она не знала телефон экстренных служб. Она не знала, какой номер нужно набирать. Она спросила телефон у снегоуборщика.
Не
имеется
мудрено. В такой ситуации свой телефон забудешь, родной, понятное дело. Вот. Что она могла увозить? Ну, я думаю, что она все-таки вещи увозила и, может быть, какие-то документы из квартиры.
Ну что же, господа, расследование продолжается, и продолжается расследование так называемых диванных аналитиков. Кто-то нас может за это корить, за то, что мы поднимаем эту тему, кто-то, наоборот, говорит, наконец-то об этом заговорили. Но эту тему мы действительно затронули в нашем эфире. Спасибо всем, кто принял участие в ее обсуждении. А в студии была заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Елена Дуда.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.